Акама сарва камова. पुरुषं परम्।
Неожиданный текст. Обычно для разных типов людей подаются разные методы. Для Бхагавад Гиты мы говорим, что там есть различные виды йоги. Множество. Бхагавад Гита определяется генеральным, фундаментальным образом, основным образом. Существует несколько типов карма, гьяна, йога, карма. Четыре генеральных. Смешение может быть очень много. 18 глав Бхагавад Гиты — это тоже различные виды йоги, точки зрения, это все йога. То есть любая часть нашей жизни, она может быть йога, если связана с Богом. И таких связей может быть бесчисленное множество вызовов в третьей главе йоги. Способов, как общаться с Богом, существует безграничное, конечно, йога, ширина очень. Но, тем не менее, она учитывает, почему так много этих всех видов, разные типы людей, разные формы обусловленности. Все по-разному обусловлены, в разных формах жизни, в разных типах, даже человеческой формы жизни, тип мышления, мировосприятие, все отличается. Но одновременно все очень-очень разные. Поэтому генеральным образом есть главная, как бы, часть, составляющая часть общества – это карми. Люди, которые живут ради плодов труда. Смысла у них нет другого. Именно потому так тяжко работают, чтобы что-то заработать, накопить. Это их менталитет. Так они понимают жизнь. Если им предложить себе философию, они не заинтересуются. Не верит, что счастье именно через плоды труда достигается, это накопительство. Это удобство жизни, комфорт, это семья, это хорошие дети, хорошая работа оплачиваемая, гарантии государства. Они полагаются вот эту систему, созданную как бы человеком, вот с таким менталитетом выгоды, обеспечения, самообеспечения. Это как? Это могут быть великие люди, великие информаторы, могут быть капиталистами, социалистами, коммунистами, кем угодно. Разные взгляды есть на мир, как его лучше устроить, с материальной точки зрения, но главное – это материальная техническая опасность. И оборона. Защита. Сам себя. Каково сознание? Для них предлагается карма-йога. Йога вообще одна, йога – это связь с Богом. Но как? Поскольку человек привязан к такой деятельности и так понимает мир, по-другому не может понять мир. Значит, через это, знаете, как детей учат через игру. Они не хотят просто напрягать. Ум как-то вот. 2 + 2, сколько раз, скажи. Интересно. Хорошо, ну а если взять 2 слона и 2 слона, сколько слонов? О, интересно. Слона интереснее, да. Итак, обычно кармических людей направляют на путь жертвоприношения. То есть часть своего труда, своей прибыли, своих плодов труда нужно жертвовать на благо полного целого, скажем, общества. Так, они согласны, да? То есть каждый делает это, они берут налоги. Каждый собирает налоги, чтобы общество, ну, тоже поддержка, кстати, какие-то услуги должны быть, да, вот, скажем, дороги, там, бесплатное образование, медицинская помощь, там, ну, необходимо. Это тоже делают корни, платят эти деньги в форме налогов. Это пример. И есть еще добровольные пожертвования, это уже для того, чтобы развить сострадание, скажем, бедным людям, страдающим людям. У тебя есть деньги, но ты же посмотри, люди вот есть. Бедные, голодные. И тоже, когда говорят, что это твое благочестие, твой престиж в обществе, когда вот уважаться, это ты будешь так же человеком, уважаем, ты будешь поддерживать, тебе не будут завидовать, это же уж богато. Они разумные, скажем. То есть я буду делать пожертвования, заботиться, благотворительностью заниматься, и люди также не будут уважать, завидовать не будут, врагов у меня не будет, при богатстве даже. Ну и у них есть склонность помогать, что-то сострадание, как называется. Это различные рекомендации, как человек может продвигаться по духовному пути, в таком сознании. Но рано или поздно мир так устроен. Мир устроен Богом. Он устроен так, что любой кармин разочаруется в этой деятельности. Даже занимает благотворительность. Один доктор мне сказал, я бросаю свою работу. Я бросил свою работу. Хороший доктор. Как? Какой хороший доктор? Я совершенно бросил работу свою. Лечу людей, но затем они идут, делают то же самое, снова те же самые болезни, я не вижу этого смысла. Я им говорю, что нужно делать, чтобы вы были здоровы. Они не платят денег, чтобы я их лечу, я их лечу, они делают то же самое, снова те же самые болезни. Я не вижу смысла своей деятельности. Я разочарован. Другой человек работал в реаниматологии. Причем настолько успешно, удивительно, я рассказывал, несколько лет у него не умер, я не профессионализм спасался. Представьте себе. Как чудо какое-то. Я даже чувствовал, проходя мимо какого-то даже чужого отделения, чувствовал, что там человек умирает, подходил точно, помогал. На него как на Бога смотрели в клинике. Но однажды его пациент умер на глазах. Он не разочаровался. Я не понял, что я не всесильный, я не могу здесь оказывается. Какая-то медицинская реаниматолога означает, что вы должны спасать людей от смерти. Но я не мог спасти человека от смерти, когда пришло время, я задумался тогда. Вот такие есть примеры того, как люди сталкиваются с какой-то другой реальностью. Неожиданно для них. Мы же строили коммунизм. Мы же все просчитали. У нас же был научный коммунизм. Смотрите, мы же создали общество, предприятие, тяжелую промышленность. Все, у нас было... Идеология высшая, да, никакой эксплуатации, мы все прочитали, и вот порядок. Вот здесь одно осталось жадное создается. Мы ничего не смогли сделать. И что же в итоге? Разочарование. Но разочарованный корми – это хорошо. Если он благочестив. Если он не благочестив, он становится больным. А, это закон, если не работает, я буду по собственной пихоти, и вы знаете, в 90-х годах это так происходило. Часть населения стала бы заниматься действительно. Это разочарованные кармин, но без благочестия, то есть они атеистичные люди. Их называют где-то нарадхама, подонки общества. Они начинают нарушать законы, беспокоить людей, воровать, грабить, что угодно. На фоне разочарования можно понять, но без благочестия. Если есть запас благочестия, люди начинают думать, а что это за мир вообще? О чем там устроено? Кого он устроен? Почему что-то у нас не получается? Мы же разумные люди, мы общество, ученые, все. Что мы не знаем? Давайте будем искать. Почему? То есть становится пьяным. Для него же предложено явное выгодное получение. Если такому человеку скажете, вот устраивайся на работу, зарабатывай деньги, женись, потом идешь на пенсию, будешь жить на пенсии. Вот так, например, это зачем все это? Смысла объяснить мне. Я не хочу объяснить это. Кармин даже не спросит об этом. О, пенсия будет замечательная, хорошая. Где? Где нужно работать, чтобы была хорошая пенсия? А если ты не построил хороший дом, сделал то, устроишься, буду потом счастлив на пенсии, ну, так размышляет. Но разочарованный кармин говорит, а смысл? Где? Одна женщины хиппи. Да, с безоточной пищи, пищи не работаешь, как все. Семья, так далее. Я говорю, не знаю, поймете ли вы меня. Ну, не знаю, легкие наркотики, такое все. Ну, хиппи. Отношения свободные. Она говорит, когда мне сказали, что ты должна получить образование, то есть получить школу, получить образование, профессию и всю жизнь работать, меня стало 30. Я не могу понять. Неужели я так прошел всю жизнь? Это другое сознание, другое понимание жизни. Так стало хиппи. И вы знаете, что Прабхупада покоил хиппи. Именно таким людям, которые были разочарованы, потому что не понимали смысла, зачем это вот Америка, доллары на кругом. Вот это вот устройство уже навязанное мне, я пришел в этот мир, и мне уже навязывают какую-то систему, которую я, может быть, не очень заинтересован. А мне нужно знать, зачем все это, а ответа у них нет. И деньги, 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 зачем ты об этом думаешь? А как раз об этом думаю? Да. Это гьяни называется. Это человек склонный уже к познанию мира, к познанию себя, там, психологию увлекается, что за мироздание, вселенские какие-то энергии ему интересны, медитация, начинает думать об этом, что ситхи есть способности скрытые в человеке, в мире тайны изучают. И так проходит долгое время, он может привести большие знания. Он рано или поздно будет верным, такой человек. Полный знаний, только верным. Пройдет через все эти системы, психологии, там, не знаю, религиозные системы, придет потом уже к научному пониманию философскому, к понижанию. Другого нет совершенно. Который объяснял бы все это досконально. Поэтому все гьяни рано или поздно приходят, ну, вот это на санскрите. Потом проходит время некоторое. Наступает предел. Действительно способности. Он говорит, я знаю все. И что же в итоге? Теперь я понял, что ничего не знаю. Опять то же самое. Я знаю, что есть абсолютная истина. Я знаю, что есть душа. Но я не могу понять, что такое душа, что такое абсолютная истина. Я их вычислил. Она не будет ни потрогать, ни увидеть, ни почувствовать. Я в уме это знаю, но в жизни не вижу этого. В жизни я не общаюсь с ними, их нет в жизни. У меня эта двойственность разрывает, поэтому мне лучше в монастырь уйти. В жизни нет, в жизни один грех, это не сплошные гуны и карма. В монастырь как-то там молится, это конец греха. Они обычно книги там выбрасывают в колодце, где смыслится, где суета, сует, все это. И счастье в невежестве, многие говорят, лучше вернуться к нормальной жизни потом. И вот эти люди не изучали веды. И пришли как могут. Снова они живут обычной жизнью. Но уже надменно, цинично относятся к жизни, потому что нет цели. Это разочарованный взгляд. Отвратительный тип. Если с ним пообщаетесь, он вам все испортит настроение. И в деньгах, и в науках, и в профессии, и в семье, и в детях смысле скажите. Отвратительный тип. И обычно не знают, что-то там пить тоже там, как-то вызываешься вести, как-то диссиденты не становятся, что-то такое. В общем. То есть он не получил ответа. Но это опять же недостаток благочестия. Он развился ложное эго через знание, чувство превосходства, но ответа не нашел. Вас не знаете, что да? Я рисую иногда. Пытается достать иногда. Зло просказывал. Но и зло повторял эту причину. Тоже критически. А он высоко висит, она не допрыгивает. И так, ну не получается. Что она делает потом интересно. Она уходит оттуда, но со словами. Ну что от него Бог, все равно кислит, пока сколько она будет кислить. Такой человек уже все разочарованность. Я сейчас этих разочарованных людей, прямо на улице в Санкт-Петербурге, как не выбывались, понял? И там уже читал это, и сейчас ты еще подожду, конец этой книги, а вот надо почитать, что там читали. Вот здесь вот это, вот это, вот тут как раз и все ответы. Но тут есть более высокие йоги, следующие ступени описываются вот, выше того, что вы знаете. Я говорю, ну ладно, последний раз выберу еще какую-то книгу, уже столько всего почитал. И все не то. В итоге, ну не работает ничего. Много интересного в жизни, но где счастье? Итак, гьяна, разочарованный гьянин, понимает, что дело не в обширных познаниях, оказывается, а в сосредоточенности на главном. Медитация. Яна, значит, ты нашел главное, нашел душу, абсолютную истину, это главное. Сама жизнь, вот она, вот она, в чистом виде. И вот теперь он сосредоточится на, только на ней, больше ни на чем. Ни на окружении, ни на деятельности, ни на аналитическом каком-то подходе, где вы сосчитываете эти материальные элементы, анализируете их, как бы составляете, что же это за конгломерат такой, из чего он состоит. Разбираете его на части, все это вот нет. Это все более-менее внешние вещи, оказывается. Вы медитируете на самого себя. Все, вы должны обнаружить теперь свои духовные чувства, свою духовную форму, свою духовную суть. Это уже аштанга выше этого. При этом аштанга, йог, получает знание через ситхи. Если гьяни умозрительно знает при помощи памяти и анализа, логических так систем выстраивает, как семинары сейчас, знаете, строятся, они стерилизуются, логическая какая-то схема, помогает человеку ментально усвоить это, ментально убедить ум, выстроить какую-то стройную систему, которая запоминается. Логически. Это не работает на уровне медитации. Это детские игрушки вообще. Очень никакого отношения не имеет к медитации. Медитация через ситхи, вы начинаете видеть, ощущать, как мир устроен. Поэтому вы обретаете ситхи, можете даже управлять этой системой мироздания. Да, какой-то системой. Можете понимать мысли других людей. Просто знать и все. Не спрашивай, не вслушивай. Не работай с ними как психолог, знаете, коучинг. Спрашивайте, отвечайте, спрашивайте, отвечайте. И в конце концов начинаете понимать, что там человек думает, что чувствует. Нет, не нужно этого ничего. У вас есть ситхи, можете войти в ум человека по-другому. Без его помощи, собственно. Можете войти в тело человека и управлять этим телом человека. Можете создавать предметы из эфира, из пустого пространства, собственно говоря. Алхимия называется. Ну, многие вещи. Можете быть маленьким, можете тяжелым, большим, там, Лакхима, Махима, Гарима, Ишита, Камалсаита, Прапти, это разные ситхи, это 8. 8 совершенств. Но это для йога, все это является ловушкой. Побочный продукт йоги, говорится. Но многие йогой занимаются именно для того, чтобы вести ситхи и управлять как бы миром. Если вы йогу можете вот просто в эту кружку палец опустить и выпить воду. Чему? Это сверхспособности. Материя может все фактически, если вы ее управляете. Ученые тоже видят, что материя делает все, что угодно. Просто вот мы не можем ее управлять. До какой-то степени можем управлять чем-то. Но алхимия пока еще не достигла такого уровня алхимического сознания. Например, как сделать из бронзы и там. Бронза нужна и серебро, что нет, медь, по-моему. При сочетании, при соединении этих элементов будет золото аурум получится. По атомарному весу совпадает. По таблице Менделеева совпадает. Два компонента, если удастся вам соединить, получится золото. Искусственным путем. И атомарно совпадает, но как соединить, ученые пока не соединили. Золото пока у нас мало. Поэтому пока не соединили два компонента. Но йоги могут описывать в советах этот метод. Я потом расскажу. Раченкен только. Секретом информации. Ну ладно, сейчас расскажу. Все равно пандемия, скоро все умрут, так что можно. Вы должны. Там ртуть должна быть. Вы должны быть йогом для этого и пить ртуть. Вы знаете, если вы пьете ртуть, вы умрете. Медленно мучительно смерть. Это яд. Вывести будет практически невозможно сделать. Так вот, вы должны иметь такую ситху, чтобы пить ртуть. Безболезненно, безвредно. То есть не усваивая ее, а прогоняя по каналам. Эту ртуть. По своим мистическим каналам. Ртуть насыщается вашей ситхой. Через некоторое время, буквально если там день-другой, вот, вы должны прогонять эту ртуть. На следующее утро вы должны помочиться на бронзу. И будь золото. Все очень просто. Запомнили, да? Очень простой. То есть используется сама жизненная сила. Не какие-то химические эти вот
условия, да, в пробирках. Как вы говорите, в пробирках нет смысла, пробирки уже есть в природе. Они ребенка в пробирке выращивают. Зачем, если есть пробирка природная? Женщина может выносить ребенка. Зачем пробирки делать? Также йоги пользуются этой природой и ситхами своими. И могут, собственно, делать любые желаемые вещи. Кроме одного. Они вас никогда не сделают счастливыми. Они вас удивят. Они вас покорят. Они вас убедят, что это хорошая йога. Вы поверите, потому что вы увидите потрясающие вещи, но вы никогда не обретете счастье. Ни любви, ни счастья у вас не будет никогда. Это говорится, что в этом материальном мире есть все, кроме этих двух вещей. Нет ни мира, ни счастья. Все остальное есть. И все возможно остальное. Если не на этой планете, на другой это возможно. Не при этих условиях, при других условиях возможно. И вот ученые этих пробирках ставят разные условия, пытаются понять, что еще возможно сделать. Дюралюминий они уже открыли. Раньше самолеты фанеры одевали. Тяжело это было. Потом открыли дюралюминий, уже легче летать стало. Раньше они пользовались чем? Телефонами с проводами. Нужно провода проводить по всей планете, знаете. Так крутить, набирать. Алло. Какая связь? Бах. Через коммутатор, там еще что-то связь. Я помню, какие были телефоны. Без набора. Поднимаете трубку и там на коммутаторе связисты. Алло, что нужно? Наберите то-то. Сейчас. Там. А теперь то-то. И так несколько раз, пока вы там берете голос и слышите, нужно долго кричать, чтобы понять. Сейчас берете просто раз. Там Америка, да, перепишу. С видео еще. Ситхи. Ну а кто счастлив? Ситхи. Это ситхи. Просто ситхи. Это побочный продукт йоги, это ловушка майя. Ты думаешь, что теперь ты стал совершенным, на самом деле ты не стал совершенным. Телефон стал совершенным. А ты как бы умеешь, ты так остался. Ловушка моя. Поэтому йога должен пройти через эти ловушки еще. Там все рекомендации. Главное, знаете, что требуется для такого йога? Он обязательно пойдет в ловушку, если не преодолеет половое желание. Он должен полностью отказаться, и даже в уме, от полового желания. Тогда он пройдет все эти ловушки. Никакой опасности нет. Любое привлечение этим миром основано только на сексуальной энергии. Любое. Деньги ли это, или одежда ли это, или положение в обществе, все что угодно. Недвижимость, не знаю, вот, наши условия быта, все основано на каме. Поэтому там условия. Если ты имеешь эту каму, ты не сможешь быть йогом. Представьте, если вы имеете каму, как вы будете медитировать в горах, в ледниках. Полгода не дышать, сидеть в лотосе, в труднодоступных районах. Человек, имеющий каму, материальное желание, скажет, немыслимо, нет. Это немыслимо, не для меня. Я лучше почитаю книги какие-то там, сказки про йогу почитаю. Сам же йогом, да, это сложно стать. Тяжелая практика. Но здесь что описывается? Невероятно, допустим. Что такое бхакти-йога? Послушайте еще раз. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний в карме, свободен ли или стремится к освобождению, гьяни и йоги здесь входят, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому, личности Бога. То есть бхакти-йогой может заниматься кто угодно. Са-кама означает с материальными желаниями. Кама, са-кама, вместе с материальными желаниями. Можно бхакти-йогой заниматься. А-кама, без материальных желаний. Вы уже на каком-то уровне, в высоком йоге, да, без материальных желаний. Тоже можете, должен поклоняться Верховному Господу. Он не зависит ни от чего. Объект живой. До бхакти-йоги вы только собственными силами можете продвигаться. В этом проблема. На уровне бхакти-йоги у вас появляется связь с Богом. Вы продвигаетесь с двух сторон, со стороны сверху и собственной силой. То есть йога – это восходящий процесс. Я должен сам работать. Вот сколько смогу, столько успею. Бхакти-йога – нисходящий процесс. Приходит помощь сверху, свыше. Так как только вы искренне обращаетесь к Богу, приходит нисходящая энергия. Озарение приходит само по себе. Любой человек, если должен поклоняться Богу. Потому что любой человек, если он могучный, даже йог, кто угодно, он исчерпает свои силы ради любовь. Прабхупада, вы хороший пловец, мастер спорта, олимпийский, может быть, чемпион, не знаю, по плаванию, кролем, брасом, как угодно. Но Тихий океан вы не переплывете. Это невозможно. Никакого отношения вашего мастерства не имеет к этому. Оно ничто. Остается ничто. Это в нашем понимании, да, человек великий. Если мы посмотрим на эту вселенную, тут нет великих. Мы не больше микроба на этом микрофоне. Он тоже сейчас слушает лекцию. Но не записывает. У него совершенно другая. Другое сознание, другие интересы, другая природа. И надо подпрыгивать на микрофоне. И думать, что пока не все пространство космическое. Вот такие примеры. Есть бесчисленные вселенные. Видели мешок горчичных зерен? Зернышко, миллиметр. И такой мешок. Сюда это удивительно видеть. Целый мешок таких горчичных зерен. Может, там мириады их, кажется. И мы находимся лишь только в одной из этих вселенных. А если нашими глазами рассмотреть эту вселенную, мы не сможем сосчитать, как пыль в воздухе планет и системы. До сих пор пределы Вселенной учеными не обнаружены. И чем больше они увеличивают это пространство, тем больше открывается количественная вот эта вот масса Вселенной, невероятная, невозможно представить. И лишь на одной планете мы находимся с вами. Если эту планету рассмотреть, то тут миллиарды, триллионы, триллионы живых существ разной формы. Все пропитано живыми существами, даже подземные миры. И водное пространство, и воздушное пространство, кругом все пронизано жизнью и низшими формами жизни. Есть миллиарды людей также, миллионы, там, тысячи городов, континентов, там, поселков. Посмотреть, сколько всего на Земле, да, но мы находимся только в одном городе на этой планете. И даже в одном городе сколько квартир, сколько домов, посмотрите. Но мы только одну квартиру занимаем, реально. И сидя в этой квартире, мы пытаемся понять этот мир и управлять им при помощи нашей науки и техники. Вот поэтому нужно поклоняться Верховному Господу, когда человек сознает эти масштабы божественных. Если даже успешный йог, великий гьяни, посмотрите вверх, пожалуйста, не смотрите на тех, кто ниже вас. Вы ошибаетесь таким образом. Вы должны смотреть всегда вверх. Каждый тип людей должен смотреть выше себя. Кто выше меня? Вот тогда вы будете развиваться. Вот это полезно. Как только вы смотрите свысока, все, конец вашему развитию. Высокомерие. Поэтому говорится, что если голова человека такая умная, такая гениальная, не склоняется к стопам Господа, это тяжкий груз на этом теле. Гордость. Предмет гордости. Вот и все. Поэтому традиция такова. Мы кланяемся старшим, отцу и матери, духовному учителю, духовной личности Бога. Мы выражаем почтение тем, кто выше. И так мы получаем от них это просветление. Это лишь просто благословение. Никакой мистики. Никакой мистики. Благословение передается через самскару. Очень просто. Вы можете передать эти знания духовные только тому, кого вы любите. А чтобы полюбить человека, если вы духовный человек, вы должны увидеть в нем искренность. Вот тогда вы, естественно, начинаете любить этого человека близко. Вы любите всех нейтрально в этом мире, нейтрально. Но те, кто искренне стремится к Богу, вы проявляете бхакти естественно к нему. Это происходит автоматически. Оно передается как угодно, взглядом, словом, добрым словом, даже мыслями. Это самскара, которую мы получаем. Глядя на икону, скажем, Иисуса, вы можете это получить, если у вас есть вера и понимание, некоторое понимание этой личности. Я вам скажу одну вещь, что это понимание почти утрачено в мире. Вот такие. Если бы люди понимали, кто такие пророки, они бы все бы пошли бы за ними, прямо сейчас. Они бы делали в слово все, что бы они сказали, сразу, прямо сегодня. Если просто поняли, кто такой Иисус Христос, или пророк Мухаммед, или кто-то Мишакута. А кто может раскрыть эту тему? Кто? Только великие, близкие, преданные эти пророки, которые на себе эту любовь их получают. И именно любовь открывает им все это понимание. Кто это? Бхакти – это любовь. Любовь означает, что человек сам раскрывается перед вами. Как Бхагавад-гита? Арджуна спрашивает, Кришна сам раскрывается. Потому что они друзья, любовь, дружеские отношения, вечно дружеские отношения с Богом. Бога нельзя познать, если он сам не раскроется. Как вы найдете солнце ночью с фонарем? Пока оно само не взойдет, мы не сможем найти солнце. Никакими средствами, никакими осветительными приборами это невозможно. Оно само должно появиться. Если мы говорим о Боге, если у нас нет любви к Богу и такого понятия, у нас нет престоления любви. Видишь, абстрактное. Слово Бог – это абстрактное понятие. Там что угодно можно думать. А на самом деле Бог, я вам скажу по секрету, по величине, это наша с вами личная вечная жизнь. Ведь мы же зависим только от личной жизни, там есть любовь. Даже те практикующие преданные, которые еще не развили любовь к Богу, они очень зависят от своей личной жизни. На них это сильно влияет. Даже духовная практика может пострадать у них, если личная жизнь не устроена. Поэтому в обществе цивилизованно есть ашрамы, чтобы устроить свою личную жизнь, нужен ашрамы. Четыре ашрама существуют. Мы в этой цивилизации все время не проходим ни один из них. Мы не устроены от начала до конца. Первый ашрам – это ученичество. Брахмачарья ашрам. Мы видели современные институты и школы некоторые. Там нет брахмачарья ашрама. Там предметы преподают, конечно. Но брахмачарья означает, что там нет отношений с противоположным полом. Никаких нет. Не смешивается противоположный пол, когда вы обучаете вот на возрасте человека. Вообще, даже в этом мысли не должно быть. Они сейчас смотрят порнографию, они сейчас общаются свободно, они уже хиппи в этом возрасте. И они проходят школу в такой атмосфере, представьте себе. Они не получают знания абсолютной истины о душе, как такого. Таким способом это невозможно просто. Предметы усваивают для того, чтобы получить профессию, стать карми, зарабатывать деньги. Вот и все образование. При этом все преподаватели, практически все, преподают с чувством превосходства над студентами. Предмет можно забыть, а чувство превосходства – это та самскара, которая запечатлевается пожизненно. Самскара остается пожизненно. Информация может забыть, самскара нет. Представьте, какое образование. Если мы сейчас с точки зрения Бхагаватам говорим, можно найти компромиссы, можно быть снисходительным, можно быть добрым, но с точки зрения Бхагаватам мы говорим, что есть что сейчас. То есть образования брахмачари в школе нет, строго говоря. Брахмачари, когда человек получает образование брахмачари, у него даже мысли контролируются. Он смотрит на женщину, но он держит под контролем ум. Он знает, как правильно видеть это. Чистым образом. Это брахмачари ашрама. И вот такой человек вступает в семейную жизнь. Бхактивинода Тхакур женился в 12 лет. На девочке 5 лет. Ему было 12, девочке было 5 лет. И поженили. Они жили всю жизнь вместе. Ни дня не разлучались. Очень любили друг друга. А как это получилось? Очень просто. Вот уже в таком возрасте девочка знает, кто ее муж. Они смотрят, ну, этот муж или этот муж. Для девочки это неправильно. Один должен быть муж. Одному сердце нужно только дать ему мужа. Он только один раз это может сделать. Девочка только один раз. Мужчина другой, конечно. Но девочка только раз это может сделать. Поэтому девочки показывали уже в 5, 7, 8, 9 лет. Вот твой муж. А она живет у родителей, он тоже. Но она что? Она уже готовит для него. Она думает о нем, приносит ему что-то. А если они уже общаются. Да? При таких обстоятельствах у них даже мысли о разводе не возникают. Даже мысли не возникает, и вот это брак. Но это брахмачари ашрама называется тоже. Это продолжение брахмачари ашрама. Что? Главный брахмачари ашрама. Контроль чувств, да. А что такое семейная жизнь? То же самое. Мужчина может и захотеть еще посмотреть на каких-то женщин, но рядом жена. Контроль есть. Это тоже брахмачари ашрама. Если женатый человек живет со своей семьей целомудренно, это прерывается к брахмачари ашрама, то есть он продолжает получать знания. Брахмачари нужно, чтобы углублять знания. Сексуальная энергия блокирует, но только получать информацию, знания нет. Потом вы забываете. В старости вы все забываете, и остаетесь вот в невежестве, как и мы и на самом деле были. Так, несколько искусственный такой вид можно сделать цивилизованного человека, успешного, но потом все, как пена морская, исчезает. Поэтому брахмачари остается, он живет с женой, берет ответственность за своих детей, он их воспитывает, в духовном сознании он работает, с этим он духовный учитель, понимает, он не просто отец или мать, он духовный наставник, поэтому продолжается развитие вихасы ашрама, выше брахмачари ашрама, потому что там большая ответственность. Очень быстро, за 15-20 лет, вы исчерпываете свои материальные отношения с любым человеком. Если даже очень любили, это красивая жена, умная, там, все, что нужно, и муж такой же. 15-20 лет, вы исчерпаете эти отношения. Если там не было духовного развития, между вами ничего общего не будет. Вдруг почувствуете, что все это уже не нужно. А нужно кто-то другой. Если нет образования, вы будете искать кого-то другого. А бывает и хуже, просто скажете, ты всю мою жизнь угробил. А ты тоже угробил мою жизнь, скажем, разойдутся в депрессии. С обидой на жизнь друг на друга. Это худший случай. Поэтому грехасхашики, они духовные учителя. Они друг другу помогают духовно продвигаться к Богу, к этим отношениям, личным отношениям. И они становятся очень дороги друг другу на духовном уровне. Как одно целое. Они вместе возвращаются к Богу. Вот это и есть настоящая любовь, духовная любовь. От материальной камы они поднимаются на такой уровень. Это уже ванапрастха ашрама. Вы исчерпываете материальные отношения, хорошо. Оставляете свою семью, взрослые дети. Работать вам не нужно больше. У вас другой возраст, другой этап, другое предназначение. Следующая ступень. Вы отходите от материальных дел и погружаетесь больше в духовную практику. Живите как отшельник. Вместе с женой еще можете жить. Уже в качестве духовного партнера, наставника. Взаимное наставничество у вас. Взаимное наставничество. Одинаковое. Вы уже не мужчина, не женщина. Вы два духовных учителя. Это тоже исчерпывается. В конце концов вы понимаете, что пора возвращаться к Богу. Все. Мы получили главное наставление, усвоили эти наставления. Мы вечные слуги. Кришне все привлекающие. И вы вместе уходите. Может быть, это не сразу, не одновременно, не в один день, как они мечтают, влюбленные пары. Это не важно. Вы не разлучаетесь никогда. Вместе отправляетесь по назначению. Это четыре ашрама. В наше время эти ашрамы отсутствуют. Они формально только существуют. Что мы учимся, конечно же, есть семья, есть пенсия. Есть старость глубокая, но там нет духовной сути. Поэтому мы видим, что сейчас они ищут какие-то легкие формы этих ашрам, облегченные. Семья – это тяжело. Образование тяжело, может быть, сделать образование облегчить, да, как сейчас называется. Тесты. Экзаменаторы не нужны, преподаватели почти не нужны, все можно найти в интернете, то есть можно учить. Они отходят от этих отношений. Мы должны знать, что благословение можно получить не от интернета, а от живой личности. Духовное знание невозможно механическим путем получить. Индра однажды. Нет, не Индра, это один был Браман, гордый Браман. И он завидовал другому Браману, который превосходил его в знании. Отшельниками. Это зависть. Он стал совершать такие аскезы, знаете, чтобы призвать Бога, богов, Индру, царя богов. И он совершал суровые аскезы, там, постился, там, долгое время сидел, стоял на пальцах ног днем и ночью, пил только воду, потом еще воду перестал пить, и проявился. Ну, ты такие аскезы принимаешь, чтобы меня призвать, ради чего? Что ты хочешь? Я хочу, чтобы все ведическое знание раскрылось в моем сердце. А зачем такие аскезы совершаешь? Прими духовного учителя. Скользко, служим, как написано в Бхагавад Гите, подвиги, праны, жатина, поди, прошли над собой. Веды, Абсолют говорит, мы все таким путем, полубоги так живут. Вот есть же метод, зачем так себе стезать? А я не хочу принимать духовного учителя. Я хочу, чтобы знание раскрылось само по себе в моем сердце. Но это невозможно таким путем. Индра исчез. А ты был очень упрямый человек. Я все равно добьюсь. И он усилил аскезу, но вокруг себя разжег огонь при жаре, сидел там в этом огне и звал Индру, повторял мантру, и если я умру, то Индра будет виноват в этом. Какой-то момент, какой-то друг человек, старик появился там, засуетился там, лодку какую-то тут появилась, на лодке ты взял песок, горсть песка, на лодке выплыл на середину реки, бросил горсть песка, снова на берег, снова горсть песка, и так вот перед ним стал вот по горсти песка бросать в реку. Это далеко от медитации, от аскезы. Ты что ты делаешь, глупец? Что ты, чем ты занимаешься? Не мешай, перегораживаю реку. Это же невозможно таким путем. Это старик пригласил в Индру, я же тебе говорю, это тоже невозможно, точно так же. И исчез. Этот Брам подумал, я все равно свое добьюсь. И усилил аскезу, стал резать куски тела своего, предлагать Индре в огонь. Вот. И сказал, хорошо. Раз ты так настроишь, я могу это сделать. Я могу часть ситха дать тебе, это произойдет. Но, пойми, тебе это счастье не принесет. Это принесет тебе гибель. Без тебя знаю, что делать. Давай. Инна говорит, хорошо, получай. И все ведическое знание раскрылось. Значит, вы все можете. Вы знаете все законы природы практически. Можете что угодно делать. И что он стал делать? Стал демонстрировать свои ситхи. Почему? Он не развил смирение, он не служил, не через служение получил это, а через гордость. А через гордость означает, что я хочу теперь показать, кто я такой всем другим. Ложная гордость называется. Поэтому мы читаем книги про Прабхупады, хорошо. Это одна сторона. Но это не самое еще главное. Главное, как получить это в форме наставления, что я прочитал, я знаю, все, я понял, это проблема. Нет, мне гуру сейчас дал наставление, вот я сейчас читаю, он дал мне наставление. Я в форме наставлений принимаю знания, тогда это правильно, поэтому прими духовный учитель, говорится. Иначе, чем больше ты знаешь, тем ты становишься более гордым человеком. И он стал там кого проклинать, убивать одним словом, кого благословлять, сам решал, то есть там. И в конце концов, того брахмана, которому завидовал, он убил. Мантру. Мантру произнес на повал. У того брахмана был сын брахман тоже, который не вытерпел этого. Сказал, я уничтожу этого гордеца. Настолько зла приносит своими знаниями, боже мой. Лучше бы он остался в невежестве. И он произвел изъяние великого демона. Тоже стал повторять мантру, он знал, как это делать. Возникло такое существо гигантское, которое исполняет ваши желания любые. Где это угодно? Хорошо, нет проблем. Этот демон пошел в тот ашрам, стал надвигаться. Тут прямо он увидел демон, сразу все понял. Мгновенно. О, я знаю противоядие. Немножко воды. Если окропить руку чамана, произнести мантру, я уже могу произнести оружие, создать новое против него. Но воды не было. Он бросился в лес, и демон за ним. Но так не смог найти воду, где он был. Это печальная история для Шенкина. Ну что, воды? Воды нет. Ну такая простая вещь, видите? На таких простых вещах мы часто ошибаемся. На простых вещах, которые вот мы все знаем, да? Как это простая вещь? Родители обучают своих детей. Да. Они командуют детьми, контролируют детей. Из этой роли потом не могут выйти. Почему? У них нет наставника. Они думают, что они уже будут, понимаете? Ребенку 15 лет, они до сих пор не знают, что он хочет. Нет, он должен делать то, что я хочу. Я не слышу, не понимаю, не спрашиваю его. Я же все знаю, я его так с детства воспитываю, понимаете? Я в этой роли. Вы должны стать учениками жизни. Ашем. Ашем – это духовное продвижение. На всех четырех этапах мы должны продвигаться дальше. Не думайте, что семейная жизнь – это главная роль. Это лишь этап, фрагмент нашей жизни. Таких грехов, таких семей у нас было уже, знаете, за миллионы жизней прожито так много. Много. Без толку. Один сын родился у царя и сказал: папа, я... Можно я пойду в лес? Когда ему стало 25 лет. Можно я пойду в лес? Ну, мантру Хари Кришна повторяю. Я вообще пойду к преданному, к вашему же. Потом саньясу приму, буду проповедовать. Ты что, с ума сошел? Тебе 25 лет. Тебе сейчас нужно жениться и работать. Вон какие обязанности тебя ждут. Тебе нужна семья, дети и прочее. Сын сказал: отец, я бы рад, но я помню 200 своих прошлых жизней. И в каждой жизни мне говорили: женись и работай. Можно я пойду в лес? О, Боже мой, что с этим ребенком делать? Он, в сути, прав, просто я не помню этого ничего. Но такого ребенка нельзя удерживать. Это уже другой этап. Ему не нужны все эти ашамы. Ну, ходи в лес тогда. Мы должны понять, что есть разные типы людей, разные как бы ступени эволюции человека, люди разные. То, что пища для одного, я для другого, может быть, не все одинаковые. Кто-то может повторять 16 кругов мантры с первого дня, кто-то с первого дня не может начинать с одного круга. Кто-то вообще долго не может повторять 16 кругов мантры, только 2 круга, 1 круг, 4 круга. Разные люди есть. Кто-то вообще не может понять, зачем Хари Кришна мантры, если есть Иисусова молитва или Отче наш. Повторяя другую молитву. Это разные как бы обусловленности. Человек по-разному представляет себе Бога. Бог, поймите, не вмещается в наше материальное воображение. Никакого отношения к этому. Он духовен. Он не казах, не узбек, не татарин, не русский даже. Даже не американец. А кто он? Вот давайте попытаемся разобраться, кто же такой Бог. И он один для всех, одинаковый. А люди придумывают какой-то образ, потому что, ну, имеют какую-то культуру, и в соответствии с этой культурой представляют Бога. Наверное, если я вернусь в духовный мир, там все мусульмане, да? Или христиане, или кришнаиты все. Ни то, ни другое не третье. Это наше воображение. Мы духовные, мы не это тело. Вот это трудно понять человеку. Почему он не прошел брамачарьяшрам? Сексуальная энергия не под контролем. Именно она диктует мне внешний вид, представление о жизни, красоту, стандарты красоты, стандарты образования, поведения, одежды и все другое. Кто-то думает, одеться красиво, это вот такое платье, знаете, вот, с такими вот такие, такой убор еще головной. Просто так косы, кокошник. Жемчужные там все дела, это красиво. Кто-то думает, нет, красиво это вот так и вот так. Вот это. Почему разные представления о красоте? Разное количество камней. Но и тот, и другой, говорится, должен поклоняться Богу. И вот такой, и вот такой. А мы говорим, нет, вот такой сюда не приходите. Нет, потому что возбуждаете ум, промочали. Это случилось однажды в Америке, когда Прабхупада, он не вышел еще на лекцию, а преданный там пели киртан. Прабхупада должен был спуститься туда, в зал. И там люди, двери закрыты, люди приходят, там хиппи. Девушка хиппи пришла, вот такая вот, почти без ничего. И еще в пляс там пустилась на киртан. А у всех проблемы. Какой киртан нужен? При таких обстоятельствах Кришна нет. Выгнать ее или не выгнать. Если выгнать, как бы оскорбление, с другой стороны, не выгнать, у нас проблемы. Пропада, там у нас инцидент сейчас. Девушка пришла какая-то странная, почти не одетая. Танцует там, прикрепляешь. Что делать? Что не знаю. Говорит, пусть танцует. Сейчас энергию для Кришны все отдаст, потом оденет ее. Но все, на столе нет, все, перестали на нее смотреть, просто перестали на нее смотреть, стали вести их на суд. В конце какая-то преданная там нашла юбку и повязала спокойно, оделась и все отсюда. До нее дошло. В другом месте Прабхупаду пригласили за город, там какая-то община была хиппи. Они там сельским хозяйством занимались. Все было как у людей, кроме того, что они ходили без одежды все. Картошку сажали без одежды, все делали без одежды. Это и был критерий развития духовного. Свобода такая, вот, связь с крепощением, связь с природой, ну что-то такое не было. Прабхупада приехал на лекцию, сел, они расселись вокруг него. Да. Что вы делаете, Прабхупада спросил? Сажаем картошку. Что вы делаете со своей жизнью? Они разошлись, оделись, снова сели. Многие здесь стали преданными. Любой человек может стать преданным. У нас есть своя оценка, приязнь, неприязнь, как. Когда стопу говорит, я проповедую с Нитянандой, хожу по нам. Я знаю хороших людей много. Образованных, интеллигентных, знающих веды, благочестивых, которые могли принять сознание Кришны. Но куда Нитянанда идет? Он сбивает меня с толку, он идет куда-то туда, где вообще людей никаких нет. На берегах ей крокодилам проповедует. Берет его за хвост, говорит, повторяй Хари Кришну. Они от него убегают в воду, он за ними, говорит, повторяй Хари Кришну. Но на Ватхута, он Утама. Но он наконец его уговорил, прийти в Навадвипу, людям проповедовать. А куда он пошел? Он пошел сразу, нашел двух пьяниц. Двух самых отпетых мошенников и негодяев, Джагай и Мадхари. И вот им стал проповедовать, значит, чуть не убили вчера. Таков Нитянанда был. Но он мог освобождать и Джагаев, и Мадхари, представьте, и даже крокодилов. Есть такой уровень. Господь Чайтанья также освобождал животных. Потому что это тоже душа. А ведь кто сейчас это знает? Где-то в Индии мне показали один кустарник. Это такой кустарник, листики, как у акации. Один доктор сказал, говорит, потрогай. Что будет? Ну, потрогай, потрогай. Интересно, что же будет, если я потрогаю этот кустик? Простой кустик, говорит. Осторожно, осторожно, мало что. Может, он жгучий какой-то, ядовитый, что-то еще. Я коснулся листика, веточка от касания тут же свернулась. Чувствует касание. У меня было уже много лет практики, и я удивился, что у кустика есть чувство. Не забываем это. Как сделать, чтобы это с нами раскрылось? Поклоняться Богу, потому что Бог дает знания душе, никто другой. Никто, кроме Бога, не может знания душе дать. Никто. Это невозможно. Под чарами материальной природы никто не знает, что это. И гуру – это тот человек, который просто вам повторяет то, что говорит Бог. Все. По-другому не дано. Есть единственный гуру для всех живых существ – это Верховная Личность Бога. Остальные просто его слуги. Итак, Бхагавад-гите, Верховную Личность Бога, Господа Шри Кришну, называют Пурушоттама, Верховной Личностью. Только Он дарует освобождение имперсоналистам, погружая их в Брахма-джоти, сияние тела Господа. Брахма-джоти также неотделим от Господа, как сияющие лучи солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным Брахма-джоти, тоже должен поклоняться Господу. Практикуя бхакти-йогу, как рекомендует данный стих Шримад-Бхагаватам, который особенно подчеркивает, что с помощью бхакти-йоги можно достичь любой цели, даже богатства. Все, что угодно можно, и стихи можно обрести. Но почему это через бхакти-йогу рекомендуется? Я могу без бхакти-йоги, да, стать богатым. Но почему же через бхакти-йогу? Потому что бхакти-йога дает вам сознание Бога прежде. Остальные методы не дают, только богатство. А принесет вам счастье или нет, этот процесс не заинтересован вас. Это как магазин. Взяли, заплатили, купили. А принесет вам счастье предмет этот? Это не важно. Никакой продавец об этом не думает. А здесь важно. Вы получаете богатство в бхакти-йоге, которое принесет вам счастье. Вы получаете знания, которые принесут вам счастье. Это бхакти-йога, что получать это от Бога, в правильном направлении. В предыдущих главах говорилось, что бхакти-йога – конечная цель, как карма-йоги, так и гьяна-йоги. Конечная цель как карма-йоги, так и гьяна-йоги. А в этой главе не менее категорично утверждается, что бхакти-йога является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, бхакти-йога является универсальным методом самоосознания. В этом качестве ее и рекомендует данный стих. Поэтому каждый, даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, должен со всей серьезностью отнестись практики бхакти-йоги. Алкама называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью верховного целого, пурушам пурнам служить верховному существу. Так же, как назначение членов тела и его составных частей служить всему телу. Следовательно, не иметь желаний не значит быть неподвижным, как камень, не иметь желаний, значит сознавать свое истинное положение и искать удовлетворение только Верховным Господом. В своей книге «Сандарка» Шрила Джива Госвами описывает это состояние следующим образом. Бхаджанья парама пуруша суккаматрасма суккатвам. То есть единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это. И такое прозрение преломляется в их неразвитых умах, принимает форму концепции альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Стремление делать добро другим, обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире, не что иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое, живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства преисполняли девушек в Раджа-пхуме, стремящихся доставить удовольствие Господу. Гопи любили Господа, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа Акамы. Кама, то есть стремление к собственному удовлетворению во всей полноте представлено в материальном мире, тогда как Акама полностью представлена в духовном мире. Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в Брахма-джоти, тоже может быть проявлением Камы, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданием материальной жизни. И без этого так называемого освобождения чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворить Господа. Под влиянием духа Камы Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным, и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая своими собственными. Так он стал Акама. Это высшая ступень совершенства, которую может достичь совершенное живое существо. Удара-тхи означает человек широких взглядов, дальновидный. Те, кто жаждет материальных удовольствий, поклоняются второстепенным полубогам. Боги, в отличие от таких людей, осуждают, и их разум назван там хритта-гьяна, разумом умалишенного. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. Сознавая это, такой человек, даже если он стремится к материальным наслаждениям или освобождению, должен поклоняться непосредственно Господу. В интересах каждого, будь он Акама, Сакама или Мокшакама, со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти-йоги, без примеси кармы или гьяны, достаточно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой, и поэтому называется тибра, так и практика чистой бхакти-йоги, которая заключается в слушании, повторении и так далее, благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений. Для каждого, даже для стен, неодушевленной материи, это тоже благоприятно. Там тоже есть свои процессы, нам неведомые. Все это зашло как энергия Бога, даже неодушевленная материя. Это скрытый дух называется. Даже стены прогрессируют, когда совершается бхакти в каком-то месте, например, священные камни, священные деревья, священная земля, священная вода. Материальные элементы, но действуют очищающие дух. Материя может быть обогатворена. Прошу прочитать комментарии, какие у нас будут вопросы.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Хотел бы поинтересоваться, в этом стихе затрагивается тема карма Мишра Бхакти, Гьяна Мишра Бхакти, смешанное преданное служение. И когда это мы совершаем какую-то деятельность, при этом культивируем в себе бхакти, но что ощущает преданный, который достиг уже чистого преданного служения, именно вот в наших условиях, в нашем современном мире, вот то, что мы практикуем, насколько это вообще реально, или, ну, понятно, что еще милость нужна, не то, что мы садхану практикуем и думаем, что своими усилиями чего-то добьемся, мы ждем милости, мы молимся о милости. И как это приходит, что ощущаем? Преданно, чем как отличается, возможно ли вот достичь этого уровня чистого бхакти?
Спасибо. Это нельзя объяснить, что чувствуют преданные на высоком уровне. Это нужно достичь. Это так же, как самадхи, его нельзя объяснить. Его не объясняют ни тому, кто не знает, ни тому, кто знает. Тому, кто не знает, невозможно, тому, кто знает, нет необходимости. Об этом практически не говорят. Говорят лишь о симптомах, что такой человек равно относится ко всем. Не зависит от потерь приобретений, не стремится к плодам деятельности. В Гите это описывается, да? Потому что Арджуна спрашивает об этом. В 14 главе, когда мы слышим о гунах материальной природы, о этих вот веревках, которыми мы опутаны материальными качествами, и так как ведет себя человек, который освободен от этих материальных качеств? Там Кришна объясняет эти симптомы. Но то, что он чувствует, самадхи, это нельзя объяснить. И как он видит мир, нельзя объяснить. Он везде видит Кришну. Как? Вы должны сами думать. Например, человек идет по улице на работу. Вы предлагаете ему купить бхагавад-гиту. Он говорит, мне некогда. И устремляется на него. Не так. Как важна работа для него, смотрите, он не опаздывает, он точно приходит. Он понимает, как это важно. Его положение, его карьера, его деньги, собственность. Очень серьезно к этому относится. Никто его не остановит. Как штык приходит. Многим жертвует, смотрите, человек. Где-то там перекусит, иногда там поздно вернется, но вовремя все равно приходит ради работы, он все делает. Это такая целеустремленность, такая вера. Вот когда сознание Кришны будет таким же для нас, ты увидишь, что такое этот мир. На самом деле. Человек на высоком уровне ничем не занимается, кроме служения Богу, абсолютно ничем. Все остальное он получает. По милости Бога, не заботясь ни о чем другом. Иисус тоже об этом говорил. Марфа, Марфа, он говорил вам, обо многом ты заботишься, обо всем, но одно только нужно человеку. Ну, не все понимали, что он говорил. Пропадает другой, подстанция расслабляет, другой пример. Вы заботитесь о том, чтобы руки были сильные, чтобы голова думала, чтобы ноги держали. А нужно просто пищу положить в желудок. Только одно действие нужно совершить. Все члены тела получают энергию автоматически. Да и можете ли вы наделить силой свои руки и ноги без желудка? Вот мы во многом заботимся без Бога, но это невозможно. Бог — это же удовлетворение, как он принимает все. И от него исходит эта трансформация. В форме энергии, счастья, все это знания, все это его энергия, богатство. А только от него. Да?
Вопрос в продолжении темы. А вот вы говорите, что служить Богу надо всегда и только ему ничего не делать, не заботиться ни о чем. А вот как это применимо сейчас в нашей жизни? Как мы можем? Мы же заботимся, вот как вот пойти на работу, прокормить свою семью, да? А Бога не вспоминает только по утрам, когда мы повторяем джапу. Ну, сейчас я немножко, мы так вот служим, да? А как вот?
Я так и думал, что ты так поймешь сюда, что ничего делать не надо. Заботиться слишком не надо, а делать надо все, что ты делаешь. Долг выполнять свой. Долг — это другой вопрос. Если выполняете свой долг хорошо, разве к вам не придет все остальное само по себе? Но если вы выполняете свой долг, думая о выгоде, вы потеряете квалификацию. Разве нет? Разве нет? Все наоборот. Долг вы должны выполнять. Но заботиться вы должны, чтобы Бог был доволен то, что вы делаете. Вот что имеется в виду в Бхагавад-гите. Сражайся, Кришна говорит, и думай обо мне. Не думай, что получится в итоге сражения. Победишь ты или не победишь, выиграешь ты, не выиграешь, что получишь, что потеряешь. Не думай об этом, думай о долге. Выполняй долг и думай обо мне. Предоставь мне решать. Делите эти плоды твоей деятельности. Вот что такое сознание Кришны.
То есть то, что мы заработали, мы не должны думать, куда мы сейчас это потратим, да?
Опять не должны думать. Должны думать в сознании Кришны. Человек должен стать бездумным или бездеятельным. Должен просто иметь сознание Кришны. Попытайся понять, о чем речь идет. Новички, неопытные, те, кто слушает, сразу понимают так. Значит, не нужно работать. Мне нужна семья, Даже думать о ней не нужно. Да? Нужно просто мантру повторять, принципы соблюдать, есть просад. Нет, вы будете думать о том, как исполнять свой долг тоже. Но в сознании Кришны. Сознание Кришны — это не думание, это направление мысли. Думать придется, если вы на кухне готовите для Кришны, вы же думаете, какие продукты взять, да, какое качество масла, там, какие специи, вы все об этом думаете, разве нет? Но вы знаете, что вы делаете для Кришны. Как можно думать о Кришне? Ученики спросили, да, занимаясь материальными делами разнообразными. Папа говорит, посмотрите, вот женщина в Индии идет. У нее на голове много там всякой посуды, вот такая гора. Много всего. При этом она может разговаривать, там что-то еще делать, там ребенка нести вот тут, понимаете? Но она помнит, что у нее на голове вот это все. Разве вот такой пример? Все остается прежним. Ничего не меняйте. Добавьте сознание Бога в свою жизнь. Искусственный отказ, отречение ложное. Значит, вы не выполните свои обязанности. Гита не рекомендует это. Выполняйте свои обязанности, которые у вас есть. Добавьте к сознанию Кришны. Если вы соблюдаете регулирующие принципы, у вас будет время на духовную практику. У любого человека, как бы он ни был занят. Если он соблюдает регулирующий принцип, у него достаточно времени на духовную практику. Поэтому нет.
Спасибо. А если вот намерения вот не очень высокие, бхакти-йога поможет?
Если что?
Намерения не очень высокие. Как сказать?
Если еще не очень чистые мотивы?
Да, мотивы.
Бхакти-йога очистит. Совершенно верно. Да, да. Поэтому она всем рекомендована, она очистит все. Хари Кришна. Так, здесь мы должны остановиться. Шри Прабхупада ки.
Гуру Махарадж ки.
Джай.